эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 марта, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, а за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема нашей программы. Сегодня состоится второе заседание рабочей группы по политической реформе при президенте России. Европейский суд отказался пересматривать дело ЮКОС против России. Политическую подоплеку банкротства компании доказать не удалось. Российская сборная по биатлону провалилась на чемпионате мира. Годовщина аварии на японской АЭС «Фукусима». Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Сегодня состоится второе заседание рабочей группы по политической реформе. Группа была создана по распоряжению президента Дмитрия Медведева как ответ на требования оппозиции, звучавшие на массовых митингах. В группу вошли представители парламентских и незарегистрированных партий, а также нескольких активных оппозиционных общественных политических объединений, среди которых сопредседатель незарегистрированной партии «Парнас» Владимир Рыжков, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, а также один из лидеров, созданного Михаилом Касьяновым, Российского народно-демократического союза Константин Мерзликин. Он рассказал «Радио Свобода», какие требования эти политики считают самыми важными и как видят работу рабочей группы.
22 февраля, когда было первое заседание, я имею в виду Рыжков и Удальцов, внесли в рабочую группу комплексное предложение по усовершенствованию предложений Медведева, который внес законопроекты по политреформе. Они носят комплексный характер и касаются всех, так скажем, аспектов реформы. Нам сегодня предложено обсуждать только закон о политических партиях. Значит, мы согласны, в принципе, его обсуждать, но есть некие логически связанные вещи, которые нужно оговаривать сразу и пакетно, поскольку просто снизить требования к численности членов партии, это явно недостаточно, поскольку снижение требований по регистрации должно обязательно сопровождаться возможностью создания избирательных блоков. Кроме того, мы будем настаивать на том, чтобы самовыдвиженцы могли регистрироваться на выборах, в том числе и губернаторских, по избирательному залогу. И для нас принципиальным является сохранение так называемого центрального партийного списка на выборах Государственной Думы. Мы сегодня предложим именно в таком ключе обсуждать этот вопрос, поскольку не все эти вопросы регулируются именно законом о политических партиях. Мы предложим такой своеобразный пакет. Второе, о подходе к нашему участию в рабочей группе. Мы считаем, что это президентская группа. Речь идет о том, что именно президент будет принимать политическое решение об окончательной конфигурации политической реформы. Поэтому, собственно говоря, мы не будем пытаться достичь консенсуса в составе рабочей группы, в которой принимают участие представители думских политических партий и зарегистрированных недумских политических партий. Мы внесли свои предложения и рассчитываем на то, что президент Медведев проявит политическую волю, подойдет к реформе комплексно и продемонстрирует свое желание провести реальную политреформу, а не ее имитацию.
Вы полагаете, что рабочая группа добьется результатов еще при президенте Медведеве или придется заканчивать начатое уже с Путиным президентом?
Ну, во-первых, пока мы удовлетворены тем, что Медведев заявил или всячески демонстрирует, что до конца своего срока президентства он желает подписать весь набор законопроектов, которые он внес. Дай бог, что так оно произошло на самом деле. Второе, конечно же, этими законопроектами реформа политическая не может быть ограничена, поскольку она касается только части вещей, которые необходимо в стране менять. Например, в ней отсутствуют какие-то реальные меры по обеспечению независимости суда, по ликвидации цензуры в СМИ, по обеспечению доверия к избирательной системе. Обратите внимание, несмотря на то, что в декабрьском послании Федеральному собранию он упомянул о том, что должны быть серьезные изменения, собственно, в избирательном законодательстве, прежде всего в части формирования Центральной избирательной комиссии и региональных избирательных комиссий, ничего в законопроектах на эту тему нет. То есть, так или иначе, речь идет о том, что Медведев ограничился какими-то фрагментами, может быть, и существенными, применительно к политическим партиям, к политической системе, но далеко не исчерпывающим перечнем регулирующих моментов, которые образуют реальную политическую реформу. Ну, прежде всего, суд и СМИ, конечно, без этих двух элементов о какой-то завершенности политреформы говорить сложно, да, поэтому в любом случае работа по политреформе продолжится и после 7 мая, когда Путин по итогам так называемых выборов зайдет, так скажем, на трон. Придется оказывать дальнейшее давление а для того, чтобы обеспечить изменения во всех сферах политической жизни.
Несколько недель группа будет обсуждать реформу. Потом какое-то время уйдет на принятие изменений в законах. Затем эти законы с изменениями должны будут вступить в действие. Пройдет очень много времени, прежде чем желаемые изменения произойдут. Правильно я понимаю?
Ближайшие выборы, набор выборов, так скажем, на муниципальном, городском уровне, на уровне субъектов Российской Федерации, они будут проходить осенью. Если будет принят медведевский законопроект о прямых выборах губернаторов, то пройдут также выборы губернаторов. Поэтому сейчас задача состоит в том, чтобы уже осенние выборы пошли по новым правилам. В рамках осенних выборов партии оказались зарегистрированы и допущены к выборам. И чтобы на выборах губернаторов уже могли выдвигаться самовыдвиженцы не только по сбору подписей, но и по залогу, поскольку сбор подписей – это просто способ не допустить неугодных. Поэтому жизнь продолжается в этом смысле. И, конечно же, крайне желательно, чтобы политсистема приобрела совершенно иной вид уже к осенним выборам. А общество должно продолжить требовать от власти не просто политреформы, но а также проведение досрочных выборов в Государственную Думу весной следующего года. Но это процесс как бы непрерывный, поэтому если те желания, которые обозначил Медведев, реализуются каким-то образом в части принятия тех законопроектов, с нашими замечаниями, естественно, уже до 7 мая, то это создаст совершенно иную ситуацию в политической сфере, и она примет абсолютно содержательный конкретный характер уже к осенним выборам.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель председателя Президиума Российского Народно-Демократического Союза Константин Мерзликин. Сегодня состоится второе заседание рабочей группы по политической реформе. Группа была создана по распоряжению президента Дмитрия Медведева как ответ на требования оппозиции, звучавшие на массовых митингах. Вы слушаете «Свободу» в полдень. В Москве 1:15. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе штурма бойцами спецподразделений дома, где была блокирована группа боевиков, убиты два экстремиста и жена одного из них. Недавние митинги в Москве принесли миллионные убытки городскому бюджету, говорится в докладе вице-мэра Петра Бирюкова. Глава МВД Татарстана отстранил от работы руководство и ряд сотрудников отдела полиции в Казани, откуда был госпитализирован и позже скончался в больнице местный житель. Президент США Барак Обама выразил глубокую скорбь в связи с гибелью от рук американского военнослужащего 16 мирных афганцев. В сирийском городе Хомс, который стал центром продолжающихся около года выступлений против режима Башара Асада, найдены тела убитых 47 женщин и детей. Министры иностранных дел 15 государств Совета Безопасности ООН на встрече в Нью-Йорке обсудят сегодня ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Израиль в ночь на понедельник нанес новые авиаудары по сектору Газа. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» в 12:30. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Отражение общественного отношения к женщинам в литературе и кино. Параллели и отличия прошлого и современности. В московском клубе «Art of IQ» на эти темы рассуждают психологи, литераторы, искусствоведы. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Как сообщает сегодняшняя российская пресса, Европейский суд по правам человека отказался пересматривать дело ЮКОС против России. Пока это неофициальная информация. Таким образом, основную претензию акционеров нефтяной компании о политической подоплеке ее банкротства и избирательном отношении российских властей к компании доказать не удается. Подробности и комментарии эксперта у моей коллеги-обозревателя Валерии Шабаевой.
В сентябре прошлого года Европейский суд вынес решение по жалобе ЮКОСа от имени его акционеров и бывших топ-менеджеров на преднамеренное разрушение компании с целью экспроприации ее активов, напоминает «Коммерсант». Суд отказался признать дело политически мотивированным. При этом ЕСПЧ признал нарушенными в отношении ЮКОСа права на справедливое судебное разбирательство и частную собственность по некоторым аспектам. В декабре прошлого года экс-акционеры ЮКОСа обжаловали решение ЕСПЧ в Большой палате суда. Согласно установленной процедуре, решение о том, следует ли пересматривать дело, принимает комитет из 5 судей во главе с председателем суда. Решение решение об отказе в пересмотре дела ЮКОСа было принято комитетом из 5 судей 8 марта. Обжаловать его нельзя, сообщили вчера источники московских новостей в Европейском суде. По словам уполномоченного России при ЕСПЧ Георгия Матюшкина, Россия и не собиралась обжаловать постановление по делу ЮКОСа, поскольку, цитата, «оно нас устраивает. У нас есть несколько оснований считать, что Европейский суд поддержал ту позицию, которую занимают власти Российской Федерации. Это и отсутствие политической мотивации дела, и отсутствие избирательности преследования кампании, о которой говорили адвокаты ЮКОСа». Конец цитаты. По словам Матюшкина, в постановлении суда несколько десятков страниц посвящено описанию различных мошеннических схем, которыми пользовался ЮКОС при уклонении от налогообложения. Судом дается достаточно нелицеприятная оценка всем этим действиям ЮКОСа, сказал Матюшкин. Акционеры ЮКОСа требовали беспрецедентные суммы компенсации – 98 миллиардов долларов, но суд по этому поводу решил разбираться отдельно. Пока консультации не начались. Каждая сторона заняла принципиальную позицию и уступать не намерена. Компенсацию должны получить все пострадавшие от разорения ЮКОСа. Это не только акционеры, которых насчитывается порядка 55 тысяч. Есть также недовольные кредиторы и другие заинтересованные лица, заявил бывший топ-менеджер ЮКОСа Брюс Мизамор. Если вы внимательно прочитаете постановление суда, то из него, с моей точки зрения, следует, что о заявленных суммах не может быть и речи, сказал Матюшкин. На урегулирование спора о компенсации у акционеров ЮКОСа и российских властей есть 3 месяца. Прокомментировать решение Европейского суда я попросила адвоката Михаила Ходорковского Карину Москаленко, которая ведет множество дел в ЕСПЧ.
Прежде всего, я хочу определить границы своего представления об этом деле. Я такой же читатель этого решения Европейского суда, как и вы, потому что я не вела это дело и не представляла интересы компании ЮКОС. Я уже неоднократно высказывалась по поводу этого решения, просто как читатель этого решения, и я считаю, что оно не является абсолютно позитивным для компании, которая ставила более широко вопрос, но оно совершенно не является позитивным для правительства. Дело в том, что Европейский суд признал целый ряд нарушений, допущенных правительством. Это и нарушение прав собственности, это нарушение права на справедливое судебное разбирательство по тому арбитражному делу, которое проходило в России. И, может быть, самым существенным в этом решении является то, что право собственности признано нарушенным еще и в том ключе, что процедура банкротства произведена соответствующим образом. То есть, если следовать этому решению, если бы не было бы нарушений и определенного прессинга, спешки, с которой государство постаралось отнять эту компанию, тогда как компания могла расплатиться по долгам, даже если она их не признавала, она собиралась сохранять право собственности на компанию, так она, это не было бы процедура банкротства, не было бы отобрания компании. Это же очень существенно. Ну, а если нарушено при этом право на справедливое судебное разбирательство, то есть целый ряд последствий, которые компания может использовать. Я имею в виду последствия решения Европейского суда и меры по восстановлению прав и исполнению решения Европейского суда. Решение, наверное, об отказе понятно еще и с той точки зрения, что окончательного решения по делу компании ЮКОС вообще не существует пока. И, может быть, именно поэтому пока и не было принято никакого другого решения, потому что дела о праве собственности – это вопросы, прежде всего, экономические и финансовые. А финансовые вопросы в этом деле не были решены вообще. Пока, подчеркну, пока. Потому что суд будет их рассматривать в отдельном производстве.
Адвокат Карина Москаленко об отказе Европейского суда пересматривает решение по делу ЮКОС против России. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Соболезнования, призывы к правосудию и вопросы без ответов. Такова первая реакция Белого дома и видных американских политиков на сообщение о том, что американский солдат застрелил 16 гражданских лиц в Афганистане, включая 9 детей. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что он глубоко опечален вестью о массовом убийстве в провинции Кандагар. Он выразил соболезнования родным и близким жертв, а также народу Афганистана, который перенес слишком много насилия и страданий. Этот инцидент трагичен и ужасен, и не отражает незаурядные личные качества наших военных и уважение Соединенных Штатов к народу Афганистана, отметил Обама в заявлении, в котором он поддержал намерение министра обороны США Леона Панетты немедленно провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Барак Обама также позвонил президенту Афганистана Хамиду Карзаю, чтобы выразить свое потрясение и скорбь по поводу случившегося и вновь подтвердить уважение к афганцам и к связям между двумя странами, говорится в заявлении Белого дома. Ранее глава Пентагона Леон Панетта заявил, что американский военнослужащий, подозреваемый в убийстве афганцев, взят под стражу и что начато полномасштабное расследование трагического инцидента. Панетта заверил президента Карзая, что любой, кто несет хоть какую-то долю вины за этот акт насилия, понесет полное наказание по закону. Американский официальный представитель на условиях анонимности сообщил агентству Associated Press, что военнослужащий США, подозреваемый в массовом убийстве в провинции Кандагар, является обычным сержантом, ранее проходившим службу в штате Вашингтон. В ночь на воскресенье он удалился от расположения своей части на полкилометра и открыл беспорядочную стрельбу по спящим семьям афганцев в двух деревнях. Этот военнослужащий входил в группу поддержки спецподразделения, которое патрулирует деревни совместно с афганскими дружинниками, назначенными местными старейшинами. Мотивы его поступка неизвестны. Наблюдатели отмечают, что ошибки и инциденты, участившиеся в ходе более чем десятилетней военной кампании США в Афганистане, ослабляют ее политическую поддержку в самих Соединенных Штатах. Некоторые американские законодатели, как демократы, так и республиканцы, выступив в воскресенье по ведущим телеканалам, подчеркивали, что многолетние боевые действия держат военнослужащих США в состоянии стресса. Они вновь призывали к уходу из Афганистана к концу 2014 года, как было обещано администрацией Обамы, если не раньше. Ситуация просто нехорошая, сказал лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид. Наши войска в Афганистане испытывают колоссальное напряжение. Эта война не похожа ни на одну войну, в которых мы раньше участвовали. Как сказал президент, мы оттуда будем уходить. По-моему, это будет правильно. Многие республиканцы, возражавшие против быстрого ухода США из Ирака и критиковавшие предвыборные обещания Барака Обамы закончить войну, теперь возражают против продления Вашингтоном своих обязательств по стабилизации обстановки в Афганистане, говорит бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, который сейчас борется за номинацию кандидата в президенты от республиканской партии. Есть что-то в корне неправильное в нашем подходе ко всему региону, и я думаю, что ситуация в нем будет существенно ухудшаться, а не улучшаться. Я считаю, что мы рискуем жизнями наших молодых военнослужащих в миссии, которая, откровенно говоря, невыполнима. Другой видный республиканец, Джон Маккейн, второй по старшинству член Сенатского комитета по вооружениям, напротив, призывает соотечественников проявить терпение в вопросе по Афганистану. Я понимаю чувство досады, гнев и боль, но я также понимаю, что нам не следует забывать, что корни нападения на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года вели в Афганистан. И если Афганистан сползет в ситуацию хаоса, в которой талибы одержат верх, страна с легкостью опять превратится в базу Аль-Каиды для нападения на Соединенные Штаты Америки. Убийство американским сержантом-одиночкой 16 афганцев произошло в дни, когда едва стали стихать сопровождаемые насилием протесты тысяч афганцев по поводу сожжения военнослужащими США экземпляров Корана на военной базе Баграм в феврале. Этот инцидент заставил президента Обаму извиниться перед афганцами за осквернение Корана. Американские наблюдатели опасаются, что бойня в Кандагаре может снова вызвать волнения, которые осложнят для международной коалиции переход к заключительному этапу миссии в Афганистане перед уходом из этой страны в 2014 году. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Мировые суды Петербурга рассмотрели 11 марта более 100 дел граждан, задержанных на несанкционированном митинге 10 марта на площади Восстания. По свидетельствам очевидцев, полиция массово задерживала случайных прохожих, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Прежде всего, задержанных 10 марта оказалось не 40 и даже не 60, как в разное время сообщали официальные источники, а 106. Большинству из них пришлось переночевать в разных отделах полиции. Хотя по единодушному свидетельству очевидцев и самих задержанных, среди них было очень много людей, очутившихся в полицейских автобусах и автозаках совершенно неожиданно для себя, просто переходивших Невский проспект или спешивших в автобус или метро по своим делам. Говорит одна из задержанных, активистка партии «Родфронт» Тамара Ведерникова.
В автобусе, в котором оказалась я, нас было 24 задержанных, двое несовершеннолетних, 4 представителя средств массовой информации. Был журналист «Комсомольской правды», фотокор союза журналистов и еще из двух газет журналисты. В нашем автобусе было несколько человек, которые оказались случайными совершенно. Был мужчина, у него дома одна находится 8-летняя дочь, он был просто в отчаянии. Двое молодых людей шли куда-то на праздник, у них всем надутых разноцветных шариков с ленточками, они вот с этим совсем были там же вместе с нами. Больше 2 часов мы находились в автобусе, нас сначала возили, потом привезли в 19-е отделение полиции Выборгского района.
Другая задержанная, член общественной организации «Охтинская дуга» Анна Дудникова, считает, что случайных задержанных 10 марта на Невском проспекте было около половины.
Двое мальчиков вообще было анекдотичный случай, они просто переходили Невский проспект, собирались на автобус, чтобы ехать покупать билеты на футбольный матч. В нашем 22-м отделении вопиющие фальсифицированные протоколы. Я давно с таким не сталкивалась. То есть разница между истинным временем задержания и тем, которое указано в рапорте, 2 часа. Место задержания у всех неправильно указано. То есть нас всех задерживали у площади Восстания, а указано дом 108, это около Маяковской. То есть уже вот поэтому видно, что протоколы фальсифицированы. Скорее всего, так как на следующий суд все придут с ходатайством о вызове свидетелями полицейских, которые задерживали. Я думаю, что это может все вот развалиться в суде еще на уровне фальсифицированных протоколов.
После этого, по мнению Анны Дудниковой, большинство подадут в суд на незаконное задержание, а также будут требовать убрать из полицейских компьютеров их имена, как задержанных в связи с административным нарушением. Кроме того, активистка уверена, что все задержания были незаконными, поскольку это был не митинг, а сход граждан, для которого достаточно уведомления, и у людей не было с собой ни плакатов, ни звукоусиливающей аппаратуры. Мировые суды, 11 марта рассмотревшие дела задержанных, перенесли большинство заседаний в суды по месту жительства на другие дни. Там люди попытаются доказать свою невиновность. Один из задержанных, муниципальный депутат, сопредседатель регионального отделения движения «Парнас» Константин Ершов, которого решено было оставить в отделении полиции до утра, объявил голодовку. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 12:30. «Свобода в полдень» продолжится после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит второе заседание рабочей группы по политической реформе. Она была создана по распоряжению президента Дмитрия Медведева как ответ на требования оппозиции, звучавшие на массовых митингах за честные выборы. В группу вошли представители парламентских и незарегистрированных партий, а также нескольких оппозиционных объединений. В Махачкале в ходе штурма бойцами спецподразделений дома, где была блокирована группа боевиков, убиты 2 экстремиста и жена одного из них. Спецоперация против боевиков проходит сегодня также в поселке Мир в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Там идет бой. Недавние митинги в Москве принесли миллионные убытки городскому бюджету, говорится в докладе вице-мэра Петра Бирюкова. Об этом сообщает газета «Коммерсант». В докладе, в частности, упоминаются митинги оппозиции на Пушкинской площади 5 марта и на Новом Арбате 10 марта. Глава МВД Татарстана отстранил от работы руководство и ряд сотрудников отдела полиции в Казани, откуда был госпитализирован и позже скончался в больнице 52-летний местный житель Сергей Назаров. Родственники умершего, со слов врачей, заявляют, что в полиции Назарова избили и изнасиловали. Суд в Москве не удовлетворил жалобу бывшего коллеги, скончавшегося в тюрьме аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, Джеймисона Файерстоуна, на бездействие следственных органов, сообщает агентство РАПСИ. В сирийском городе Хомс, который стал центром продолжающихся около года народных выступлений против режима президента Сирии Башара Асада, найдены тела 47 убитых женщин и детей. Об этом сегодня сообщили активисты оппозиции и государственное телевидение. Президент США Барак Обама выразил глубокую скорбь в связи с гибелью от рук американского военнослужащего 16 мирных жителей афганской провинции Кандагар. В телефонном разговоре с президентом Афганистана Хамидом Карзаем в воскресенье вечером Обама выразил соболезнования.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». 11 марта исполнился год с момента землетрясения и цунами в Японии. В результате природной катастрофы примерно 19 тысяч человек считаются погибшими и пропавшими без вести. Более 6 тысяч получили ранения. Цунами опустошило обширные прибрежные районы на северо-востоке страны, среди прочего повредив АЭС в префектуре Фукусима, что привело к значительной утечке радиоактивных веществ. Эта авария, самая серьезная в атомной отрасли после Чернобыля, возродила в обществе и научных кругах дискуссию о рисках ядерной энергетики, в частности, и о техногенных катастрофах вообще. Тему продолжит Мария Стройкова.
После трагедии на Фукусиме некоторые страны решили отказаться от планов развития атомной энергетики. Однако Россия этого не сделала. О том, какие уроки извлекло из этой аварии российское руководство, в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель управления информацией и общественных связей «Росатома» Андрей Тимонов.
События на Фукусиме не стали каким-то таким мощнейшим толчком, который заставил радикальным образом пересмотреть те подходы к обеспечению безопасности атомных электростанций, как существующих, так и строящихся, так и проектируемых. Если мы сейчас посмотрим на глобус и зададимся вопросом, какие страны отказались от развития атомной энергетики, то мы вдруг выясним для себя, что таких стран можно пересчитать по пальцам одной руки. Это Германия, которая заявила действительно о том, что они приостанавливают развитие атомной энергетики и берут курс на ее постепенное сворачивание. И это Швейцария. Больше таких примеров мы не найдем. Безусловно, есть ряд стран, которые заявили о том, что они не будут развивать атомную энергетику, например, Италия или, например, Венесуэла. Но нужно отметить тот факт, что эти страны и не обладают парком атомных электростанций. Но при этом на полях я отмечу, что после известных событий на Фукусиме в течение года в мире было запущено 8 атомных энергоблоков. И только один из этих 8 атомных энергоблоков был запущен в России. Кроме того, основные базовые страны, которые, собственно, занимаются развитием атомной энергетики, практически без исключения подтвердили то, что они будут и дальше продолжать развивать атомную энергетику, строить новые атомные энергоблоки, разрабатывать новые проекты. Это Россия, это США, это Франция, это Великобритания, это Китай, это Индия.
Это был глава управления общественных связей «Росатома» Андрей Тимонов. Между тем, Владимир Сливяк из «Экозащиты» сказал «Радио Свобода», что у России есть сильный бизнес-интерес, который не позволяет, по крайней мере сейчас, думать об отказе от атомной энергетики.
В мире сформировалось, по сути, целое движение к отказу от атомной энергии. Здесь и Германия, и Швейцария, и Бельгия, Италия, и, собственно, сама Япония. В России, к сожалению, этого не произошло, несмотря на то, что даже Росатом заявил, что именно из аварии на Фукусиме один из строящихся в России реакторов, это 5-й блок на Курской АЭС, не будет никогда достроен. Его конструкция слишком похожа на те реакторы, которые взорвались на Фукусиме. Однако ровно такие же реакторы, которые работают в стране, а их 11, их Росатом почему-то не хочет устанавливать. Самый простой ответ был бы в том, что правительство Путина вкладывало довольно большое количество денег в развитие атомной энергетики. Фукусима нанесла огромный репутационный ущерб атомной энергетике, и, по крайней мере, в обозримом будущем не стоит рассчитывать на то, что на таком международном уровне атомная энергетика оправится от этого удара и начнет как-то бурно развиваться. Безусловно, будет падение объемов использования атомной энергии. В мире очень большое количество атомных реакторов построилось порядка 40 лет назад. Их вывод из эксплуатации будет стоить очень больших средств. И это, конечно, подтолкнет еще больше стран к отказу от атомной энергии. Я думаю, что энергетика, конечно, ждет постепенное сворачивание, прежде всего по экономическим причинам.
Это был эксперт Владимир Сливяк. Мария Страйкова, Радио Свобода, Москва.
Итак, исполнился год со дня взрыва на японской АЭС Фукусима. Крупнейшую со времен Чернобыля катастрофу в атомной отрасли спровоцировали сильные землетрясения и цунами. Это привело к гибели десятков тысяч людей. А взрыв на Фукусиме сделал фактически необитаемой одну из японских провинций. Но взрыв на АЭС Фукусима далеко не единственная за последние годы техногенная катастрофа с серьезными последствиями. При всей очевидности причин этой аварии, при последующем негативном развитии событий, эксперты говорили и о человеческом факторе. С чем вы связываете рост количества техногенных катастроф? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина обращалась к жителям и гостям города.
Человеческий фактор влияет. Ну и то, что это давление человека на природу, оно рано или поздно начинает сказываться. И природа нам отдает обратное в виде тех же цунами, вулканов, извержений и прочего.
Человеческий фактор. Просто у людей накапливается элементарная усталость, бешеный темп жизни, как говорится, и все.
Ну и за людей сами виноваты. По шахтам, к примеру, обычная человеческая безалаберность. Фукусима тоже чересчур надеялись на себя. Самые умные, видать, считаются. Чернобыль, ну что ж Чернобыль, тоже человеческий фактор, опять же, я считаю так. Были бы серьезнее к этому относились, может, ничего этого и не было бы.
Так и человеческий фактор, очень много насилия, злобы у людей. Все вокруг нас взаимосвязано, ведь природа. Природу мы не оберегаем. Посмотрите, как мы из недр выкачиваем нефть, уничтожаем лес. У нас только взять такие красивые места. И, может, мы не верим кто-то, я вот верю, что свыше ведь предупреждает. Остановитесь, люди.
Ну, наверное, с глобальной катастрофой, скорее всего. Конец света грядет.
В первую очередь тем, что общество не стоит на месте, развивается со временем, развивается наука, промышленное производство, и с этим связано вот усложнение всего этого глобального цикла, и как следствие учащаются аварии.
Надо, чтобы люди подобрее были. Я считаю так, что много зла на земле, поэтому еще это тоже сказывается.
Разгильдяйство всеобщее, потому что, в общем-то, я из династии физиков-ядерщиков. Не хочу говорить, что вот потому что нужно запретить там ядерное это все, а просто много троечников развелось. Все это вот дипломы покупаются, учатся все плохо. То есть вот эта продажность всеобщая, вот это вот развелось, вот это много троечников и неумеек.
Видно, мы что-то делаем не очень-то правильно, наверное, ненадежно. Неразумно. У меня родственник погиб, кстати, на Распадской. Ну, я не знаю, может быть. Надо научиться работать честно, наверное, и рабочим, и руководству.
Так жители Томска отвечали на вопрос, с чем вы связываете рост количества техногенных катастроф. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Чемпионат мира по биатлону завершился накануне в Германии. 45-е первенство мира среди стреляющих лыжников проходило с 1 по 11 марта в местечке Рупольдинг. Российские спортсмены показали, прямо скажем, скромные результаты, но все-таки биатлон попал в поле зрения россиян на минувшей неделе. Произошло это благодаря премьер-министру, избранному президенту России Владимиру Путину. Он примерил на себя роль и экипировку биатлониста, когда был на Красной Поляне под Сочи с осмотром объектов будущей зимней Олимпиады. Совпадение этих двух событий в биатлоне заставило некоторых по-новому взглянуть на перспективы вида спорта в России. На эту тему спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Появление Владимира Путина в каком бы то ни было виде, в любом виде спорта, как правило, не означает ровным счетом ничего. Это просто пиар-акция. Конечно же, он никаким стреляющим лыжником не был, просто примерил на себя биатлонную винтовку, выстрелил несколько раз попал, несколько раз промахнулся, а о лыжах речи не было. Я думаю, что это никакого отношения к чемпионату мира по биатлону не имеет. А вот сборная России в биатлоне провалилась, как говорится, с треском. 2 бронзовые медали всего завоевали российские биатлонисты – 7 место в общекомандном зачете. Для сравнения, в прошлом году чемпионат мира проходил в России, в Ханты-Мансийске. Россияне завоевали 3 серебряные медали, и тогда это было расценено абсолютно худшим результатом российской команды в истории. Президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров, недавний кандидат в президенты, произвел полнейшую перестройку в коллективе, в тренерском, в бригадах смазчиков, сервисменов, заменился руководство всей федерации, то есть Союза биатлонистов России, и было сказано, что вот теперь-то начнется новая жизнь, начнется новый курс на развитие российского биатлона. Прошел год, и провал получился еще более внушительным. Прохоров даже вчера опубликовал пост в своем блоге, называется этот пост «Провал в биатлоне», и пишет он вот так. 3 месяца, пока шла предвыборная кампания, я почти не уделял внимания тому, что происходит с командой. Это мое упущение, моя вина как президента Союза биатлонистов России. Насколько я знаю, ничто не предвещало такого фиаско. Сразу после окончания чемпионата начну серьезно разбираться с ситуацией. Нужно понять и проанализировать, в чем причина плохих результатов сборной. И самый главный пассаж Михаила Прохорова. Если пойму, что дальше не в состоянии эффективно совмещать руководство биатлоном и политику, не исключаю, что в конце года сам подам в отставку с поста президента Союза. Заявление, прямо скажем, сенсационное, потому что планы Михаила Прохорова были весьма большие. Был даже назначен один из самых главных недругов российской сборной, Вольфганг Пихлер из Германии. Он раньше все время критиковал российских спортсменов и спортсменок. В частности, утверждал, что они регулярно принимают допинг. И надо признать, что пару раз россиянки на допинге попались. И россиянки, и россияне. И вот с прошлого года Пихлер стал главным тренером сборной России. Было очень много заявлений о том, как ему хорошо работается, о том, как здорово работают спортсмены. Но в результате вот такой провал. Пихлер дал женской сборной очень большие нагрузки. И были у специалистов серьезные сомнения, смогут ли они выдержать. Если выдержат, всех порвут, как говорится. Если нет, то все проиграют. Вот получился второй вариант. Единственная биатлонистка в России, которая хоть что-либо выиграла в нынешнем сезоне, Ольга Зайцева, ей уже за 30 лет. И есть большие сомнения в том, что она к Олимпиаде в Сочи хоть что-то такое останется в какой-то форме. Она в прошлом году уже собиралась уходить. Ее просто уговорили остаться. Сильной смены, кроме разве что Ольги Белухиной, которая как раз и завоевала единственную женскую бронзовую медаль в рупольдинге, пока что, честно говоря, не видно. Теперь, собственно, о результатах. Победила в общем зачете сборная Норвегии 4 золотые медали и по 1 серебряной и бронзовой. В сборной Франции 3 золотых, 5 серебряных. У сборной Германии 2-1-2 этот показатель. Белоруссия и Словения завоевали по 1 медали золотой и серебряной. И у команды Швеции 2 серебра и 3 бронзы. У России, напомню, 2 бронзовые медали. Мартен Фуркат из Франции стал главным триумфатором. У мужчин 3 золотые медали, 1 серебряная. У Тори Бергер из Норвегии то же самое, 3 золота, 1 серебро. Конечно, в Германии все рассчитывают на триумф немецкого биатлона, и особенно на Магдалену Нойнер, мисс биатлон, биатлонистка №1 сейчас, но она не очень хорошо выступила, для нее нехорошо. 2 золотые медали, 1 серебряная, 1 бронзовая. Но, тем не менее, она давно уже заявила, что уходит в окончании этого сезона из биатлона. Ну вот результат, прям скажем, не самый лучший, но и далеко не самый худший. И, наконец, особо отмечу Оли Эйнера Бьерндалена, знаменитого норвежца. В индивидуальных гонках он выступал слабо, а в эстафетах завоевал 2 золотые медали, в свою богатейшую копилку наград биатлонного мира. И белорусская спортсменка Дарья Домачева прекрасно выступила, золотая и серебряная награды. В общем, что ни цифра, то укор сборной России. До Олимпиады в Сочи осталось, как известно, 2 года. Что сможет Россия исправить в биатлоне, пока что это покрыто мраком.
В эфире «Радио Свобода» был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Чемпионат мира по биатлону завершился накануне в Германии. В Москве 12:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МВД Татарстана отстранил от работы руководство и ряд сотрудников отдела полиции в Казани, откуда был госпитализирован и позже скончался в больнице местный житель. Президент США Барак Обама выразил глубокую скорбь в связи с гибелью от рук американского военнослужащего 16 мирных афганцев. Израиль в ночь на понедельник нанес новые авиаудары по сектору Газа. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте в 13:00 по московскому времени.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Никто не покушался на Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Светлана Медведева переплюнула князя Монако.
Право автора.
Виктор Шендерович о тех, кто действительно опасен для общества.
Радио Свобода. svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Средняя ставка по кредитам в рублях, выданным российскими банками, нефинансовым компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, снизилась за январь на 0,5 процентного пункта до 9,1% годовых, сообщил Центральный банк. Декабрьское значение ставки было максимальным с сентября 2010 года. Тогда она составляла 9,7%. При этом средняя ставка по частным рублевым депозитам на срок до года в течение января снизилась с 7,8% до 7,6% годовых. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале выросли на 25% к уровню такого же месяца 2011 года, до 206 873 штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, с начала года в этом сегменте российского авторынка было продано 361 279 автомобилей, на 23% больше, чем в январе-феврале годом ранее. Согласно прогнозу экспертов ассоциации, по итогам текущего года объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России достигнет 2 800 000 штук, увеличившись по сравнению с минувшим годом примерно на 8%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 28 февраля по 5 марта не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 77 копеек, или примерно 90 американских центов в пересчете. Цены на бензин в течение этой недели оставались стабильными в 70 региональных центрах страны, тогда как в 10 было отмечено их снижение. Рост цен на бензин произошел в 3 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подешевел на 0,6%. Мировые цены на продовольствие в феврале повысились на 1%, после роста почти на 2% месяцем ранее, говорится в материалах Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Рост цен на продукты питания в начале текущего года был отмечен в мире впервые за последние 6 месяцев. Курс доллара на сегодня 29 рублей 54 копейки, на 12 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 77 копеек, по сравнению с воскресеньем он подешевел на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». События последних месяцев в России вызвали настороженную реакцию в демократических кругах Восточной Европы. Когда 4 марта стало ясно, что Владимир Путин снова станет президентом России, эксперты предположили, что бывшие республики Советского Союза могут столкнуться с усилением давления со стороны Москвы. Особенно сложный выбор будет стоять перед Украиной, где сегодняшняя власть представляет интересы лишь пророссийской части общества. Об этом в беседе с Игорем Померанцевым говорил украинский литератор, политик, в прошлом дипломат Дмитрий Павлычко.
С вашей точки зрения, каков сейчас международный образ Украины? Как она воспринимается, ну, по крайней мере, в тех странах, в которых вы были послом, в Западной Европе, в Центральной Европе, в Америке?
Украина воспринимается как страна с неопределенным будущим. Они не могут никак понять, что случилось с Украиной. Ведь мы же 19 декабря прошлого года должны были подписать с Европейским Союзом соглашение. Все парламенты Европейского Союза должны были ратифицировать это соглашение. Эта программа осталась актуальна сегодня. Но наша власть каким-то образом увильнула от этого всего. И этого не может понять соседние государства, и европейские, и, я думаю, и Канада, и Соединенные Штаты, и Бразилия, где, между прочим, проживают миллионы украинцев. Поэтому вопрос об Украине такой стоит, и все время все думают и ждут. Наконец, надо определиться, где мы, где Украина будет. И вот наша сегодняшняя власть никак не может определиться. Нет ясности, четкости. Но сейчас, когда Владимир Путин опять пришел к власти, давление со стороны Москвы на Украину, наконец, определиться и пойти в этот таможенный союз и так далее. С другой стороны, я думаю, и Россия все это знает, и правительство, и Путин знает, что украинский народ, 70%, хочет, чтобы Украина вступила в Европейский Союз. И если Россия, наконец, поймет, что у нее есть такой сосед, как независимая Украина, никогда они не смогут ничего злого России сделать. Но Россия не понимает этого. То есть не Россия, а российское правительство все время думает, что без Украины оно не может быть империей. И это правда.
Когда-то Шевченко написал «на нашей, на своей земли». Вы живете в независимой Украине. Вы могли бы вслед за Шевченко повторить «на нашей, не своей земле»? Или наоборот, вы живете на своей земле?
Я живу на не своей земле, потому что на одну украиноязычную газету в Киеве выходит 100 русскоязычных. В Киеве все каналы телевизионные уже говорят на двух языках. У нас нет уже ни одного канала, где бы торжествовал один язык. Я хотел бы спросить россиян, как бы они почувствовали, что бы они сделали, если бы в России говорили на нескольких языках, как это надлежало бы в России говорить, и на одном тюркском языке, потому что есть и в самой Москве проблемы с тюрками. А вы знаете, сколько украинцев проживает в Москве, а вообще в России? 3 миллиона. Но 3 миллиона украинцев в России не имеют ни одной украинской школы, ни одной газеты, ни одного театра. Хотя театр украинский был во времена Николая I в Петербурге. И издательство было, потому что Кобзарев издавался в Петербурге. Петербург был столицей украинской культуры во времена царей. А сейчас нет этого ничего. Музей Тараса Шевченко у Петербурге, где в Академии художеств, где он жил и умер, на замке. Великий человек, один из величайших людей мира, Шевченко в Петербурге, жил, умер, а теперь его нет. Я теперь не знаю будущее России. Вы спрашиваете будущее Украины, а Россия не имеет будущего, потому что она вся в Екатерине II. Потому что сегодня Россия опять строит царскую Россию, которая мечтала захватить много, захватила, переелась, а теперь все надо отдавать.
Украинский литератор и политик Дмитрий Павлычко рассуждал о российско-украинских отношениях после возвращения Владимира Путина на пост президента. Вы слушаете «Свободу в полдень». В лондонском филиале издательства Гарвардского университета опубликована книга «Москва. Четвертый Рим». Авторство американского историка культуры профессора Катерины Кларк. С подробностями Наталья Голицына.
Свою книгу профессор Кларк начинает со знаменитого пророчества монаха Псковского Спаса Елизаровского монастыря Филофея, которое приводится в его письме великому князю Василию III. «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». Созданная в XVI веке концепция «Москва, Третий Рим» многие столетия питала идеологию российских славянофилов и почвенников, утверждавших, что у православной России особая всемирная миссия – стать центром мировой цивилизации и спасительницей христианства. Эту идею, отмечает автор книги, позаимствовали пришедшие к власти большевики, вознамерившиеся превратить Москву в центр новой мировой социалистической культуры, в образец для подражания для грядущих революционных преобразований во всем мире. Это была разновидность политического миссионизма. Катерина Кларк приводит убедительные доказательства того, что частично это намерение строителей коммунистической утопии осуществилось. Размах и пафос советских культурных преобразований обворожили в 30-е годы левых интеллектуалов на Западе, с восторгом смотревших на сталинскую культуру, как на прообраз грядущей европейской. В интервью «Радио Свобода» профессор Кларк поясняет.
В эпоху победного шествия по Европе нацизма и фашизма многих западных интеллектуалов увлекло культурное строительство и противостояние Гитлеру и Муссолини в Советском Союзе. В это время многие меняли свою идеологическую ориентацию. 1935 год стал пиком успехов агрессивного национализма в Европе и одновременно пиком популярности народных фронтов. Примерно в 1936 году началось ужесточение советской культурной политики. Притягательность СССР для левых в Европе особенно усилилась с началом гражданской войны в Испании. Печальная ирония в том, что эта война лишь ужесточила идеологические чистки в Советском Союзе. В то же время это было десятилетие, когда СССР привлекал к себе внимание как крупный интеллектуальный центр.
Шестую главу монографии Катерины Кларк можно назвать центральной для понимания ее концепции Москвы как Четвертого Рима. Глава эта озаглавлена «Лицо и маска. Театральность и идентичность в эпоху показательных процессов». В ней американский историк сравнивает положение канонизированной Сталиным театральной теории Станиславского с нарочитой театральностью московских показательных процессов и называет пышную театральность и мелодраматический пафос важнейшими элементами сталинской культуры. Профессор Кларк развивает эту идею на примере массовых физкультурных парадов и демонстраций, карнавализированных народных гуляний, театрализованных митингов с осуждением врагов народа и саму атмосферу судебных процессов с обязательными мелодраматическими покаяниями. Театр и кино становятся в 30-е годы основными инструментами коммунистической культурной политики. В интервью «Радио Свобода» Катерина Кларк подчеркивает, что главным творческим методом советской культуры был вовсе не социалистический реализм, а социалистический романтизм.
Я пишу об обращении к романтизму в Советском Союзе во второй половине 30-х годов 20 века. Непременным атрибутом эклектичного стиля стало присутствие реалистических элементов. Все это получило название социалистического реализма. Однако главной стилистической доминантой создаваемой социалистической культуры стала ее тяга ко всему величественному и пафосному. Величественные и идеальные образы затопили литературу, театр, кинематограф. Они отразили и на декоративном искусстве и архитектуре. Целью этого стилистического обновления стало воспевание величия государства, партии и трудовых подвигов. Это сказалось даже на начавшейся героической кампании по освоению необжитого российского северного региона.
В восьмой главе своей книги, озаглавленной «Имперское величие», профессор Кларк отмечает, что главным носителем имперского величия в 30-е годы стала фигура самого Сталина, обожествленная официальной пропагандой. «Вся культурная атмосфера страны, — пишет она, — была пронизана пафосом высоты, что ярче всего сказалось на стиле сталинской архитектурной готики». Вообще идея высоты, полагает Кларк, стала центральным символом советской эпохи 30-х годов. «Все выше и выше и выше» поется в популярном «Марше авиаторов», текст которого она приводит в подтверждение этого тезиса. Однако весь этот героический пафос и имперское величие, по мнению Кларк, были не более чем культурной дымовой завесой, скрывавшей бесчеловечность, коварство и невиданную жестокость сталинского тоталитарного режима. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Программу «Свобода в полдень» провела Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы смотрим телевизор с Анной Качкаевой.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Минувшей ночью границу с Турцией перешли 189
О том, что гособвинитель потребовал приговорить Козлову к 5 годам колонии...
Власти вновь хотят решить все проблемы за счет малоимущих слоев
России. На самом деле, это был очень трудный год. Я пришел
По словам Сергея Калякина и Виктора Корниенко, и мне объяснили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».